אנחנו קוראים מספר זוהר לעם, הקדמת ספר הזוהר.
Мы изучаем книгу Зор, предисловие книги Зор, выяснение 14 заповедей, 10 пункт. Можно скачать материалы и задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Самые интересные вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Общее выяснение всех 14 заповедей, 10 пункт. Пятая заповедь включает три заповеди. Первое — заниматься Торой. Второе — плодиться и размножаться. Третье — совершать обрезание на восьмой день. Она относится к речению пятого дня начала творения. «Да воскишат воды кишением живых существ, и птицы долетают над землей». Ибо с помощью четырех заповедей, о которых говорилось до сих пор, завершается исправление Ацилута вплоть до Мохин, Гард и Зон, по ним бы по ним. И с помощью первой заповеди страха величия, поскольку он велик и правит всем, было произведено исправление высших Абавиима. Первым речением в Торе «в начале сотворил». Наказание, связанное со вторым отрывком, и земля была смятением, объясняется тем, что с помощью второй заповеди любви со стороны милосердия Хесед было произведено исправление Ишсут Ацилута речением первого дня начала творения «да будет свет». И это свет, который был создан в шесть дней начала творения, благодаря которому Адам видел от края мира и до края его. С помощью третьей заповеди, воззвания Шма и воззвания благословенное имя величия царства его вовеки, установлением высшего единства Шма были притянуты Мохин Девак к Зайрампину и Лее, благодаря их подъему в Ишсут. И это шесть слов воззвания Шма Исраэль. И сюда мы также включили укрытие света, как сказано, «И стал свет для будущего мира, Ишсут, а не для этого мира, да Ишсут. Ибо он был скрыт от свойства от Хазе ниже Ишсут, и образовалась там суша». И это притяжение происходит при помощи большой буквы «далит» в слове «эхад». Один. И она принимается Леей, ибо таково правило, что любые недостатки или преграды находятся не в Захар, а в нукве этого парцуфа. С помощью нижнего единства воззвания «Благословенное имя величия царства его вовеки» получает подслащение суровый суд, свойство от Хазе ниже Зайрампина, исходящий от речения второго дня начала творения. «Да будет небосвод посреди вод, которым создана преисподняя, то есть суровый суд, место которого от Хазеза и Рампина и ниже». Однако это в нукве Арахель, а не в Захаре, Зайрампине. И это подслащение производится с помощью заповеди любви, которая устанавливается с обеих сторон, даже если он забирает душу твою. И поэтому мы должны принять на себя душевное самопожертвование в далит слова «эхад» один, еще до нижнего единства, чтобы восполнить свойство любви с двух сторон с помощью притяжения Мохин вместо Рахели. Ибо тогда притягиваются нижние вак этих Мохин к Рахели шестью словами воззвания «Благословенное имя величия царства его вовеки». И суровый суд преображается, становясь светом, называемым «черный свет». Высшее единство — это речение «да соберутся воды в одно место, и появится суша». То есть первое и вот хорошо произнесенное в третий день начала творения. Нижнее единство — это речение «и произрастит земля зелень». То есть второе, вот хорошо произнесенное в третий день начала творения. А с помощью четвертой заповеди знать, что Творец Авая является властелином Элоким, чтобы полностью сравнять Нукву Рахель с Зеерампином, без всякого различия в чем-либо, посредством восполнения любви с двух сторон, таким совершенством, что суровый суд преобразится, став светом, и тогда черный свет в белом свете неразличимы. Так как относительно восполнения любви с двух сторон черный свет становится даже более важным. С помощью всего этого объединяются Рахель и Зеерампин по-настоящему в одно целое, и теперь они могут оба подняться в Эш-Суд собственными силами. Потому что вследствие этого Зон полностью сравнялись с Эш-Суд. Ведь то, в чем Зон грубее его, не является недостатком, а достоинством и преимуществом над ними. Поэтому получают Зон от Эш-Сута также Мохин-Дегар, и становятся Зон на равной ступени, в полном единстве, по ним бы по ним. И это речение четвертого дня начала творения, «Да будут светила на своде небесном». Когда Нуква Рахель и Зеерампин включены оба в равной степени в одно название «светила», что и означает, что Творец Авая является властелином Элоким. Таким образом, теперь, благодаря этим четырем заповедям, уже довершились все исправления Ацалута до состояния Зон по ним бы по ним на равной ступени. И теперь снова необходимо произвести Зивук Зон с помощью подъема Ман и добрых деяний, дабы притянуть нам Мохин от них. И это три вида Мохин. Наран де Катнут, Наран первого Гадлута и Наран второго Гадлута. И они нисходят к нам благодаря остальным заповедям. Наран Катнута установился в пятый день начала творения речением «Да воскишат воды кишением существ живых». И восполнение этого Катнута происходит на шестой день. И также Вак и Гар первого Гадлута и Вак второго Гадлута устанавливаются в шестой день начала творения, а Гар второго Гадлута в день субботы.
Мы видим здесь такие заповеди, другие заповеди, остальные заповеди. В чем смысл всех заповедей? Объединение всех желаний в единое место, в едином направлении, в единое намерение. Только это. Ты можешь делить все свои желания, все свои части на 613 частей, 620, на 10 частей, на 13, на 14. Неважно. Есть много видов разделения. Как тело делится на рош-тох-сов или там на всякие части. Но в конечном счете Торы и заповеди — это исправление желания получать разбитого, то есть с намерением ради отдать, ради получения, преобразовать его в намерение ради отдачи, чтобы это все собралось под единое намерение, свелось к единому источнику, чтобы каждый заботился не о том, как насладиться, а о том, как насладить единого Творца. И в этом они объединяются. Поэтому все части объединяются, потому что в нем возрадуется сердце наше. В той мере, в которой мы строим намерение к Нему, Исраэль, Тора и Творец, чтобы в Творце, чтобы к Творцу было намерение доставить Ему наслаждение, тогда с помощью этого объединяются. Мы не можем объединиться между собой, без того, чтобы это было направлено на Творца. Потому что желание получить не в состоянии между собой объединиться. Сами по себе. Стоит об этом подумать. Объединиться можно только в их цели, доставить наслаждение ему. Если каждый направлен на то, чтобы ему доставить наслаждение, то в нем мы объединяемся. Также и части человека. Человек — это маленький мир, он тоже состоит из 620 частей, и все 620 частей его души эгоистические, где каждая хочет насладиться. Я хочу насладиться, скажем, с помощью горького, сладкого, послушать музыку, отдохнуть, какой-то там свежий воздух, неважно что. Если я хочу насладиться всеми этими вещами, каждым по отдельности, то я чувствую, что каждый, кто наслаждается, он не связан с другими. В то же время, как если я хочу, чтобы все наслаждения, которыми наслаждаюсь, были бы направлены на то, чтобы доставить наслаждение ему, то они бы слились для меня в единое наслаждение. Из всех частых наслаждений получилось бы единое огромное наслаждение. Это называется единым светом, светом бесконечности, в котором нет ни Наранхай, ни Наранхай, Наранхай, ничего нет. Поэтому все наше объединение может быть только в Творце. А вне Творца не может быть объединения между нами, Потому что каждая часть окружена своей клипой, клипой своего эго, и не в состоянии объединиться с другими, как мешок с орехами. Орехи не могут объединиться. Они ждут, чтобы мешок их объединил, чтобы он их объединял. Этим каждый отменяет свою клипу, и все становятся включенными в единый мешок. Поэтому Исраэль, Тора и Творец — это не просто высказывание. Не может быть Исраэля и не может быть Тора, если они не реализуются в Творце. Понятно? Это очень важно, этот принцип. Да, Хаим?
Вы раньше сказали, что вклад в группу измеряется единством, беспокойством о единстве всех. Я теперь думаю об этом много. И вижу, что я не хочу беспокоиться о единстве всех.
Но в нем, объединение в нем.
И вот вопрос относительно того, что вы сказали сейчас. Этот мешок, это решение этого. Вот этот мешок, о котором вы сейчас сказали, который всех нас охватывает.
Это Творец.
Да, это решение, через которое можно прийти к беспокойству о единстве обо всех.
Поэтому мы хотим войти в него, слиться с ним.
И как же мы... Как возможно, чтобы все мы были, находились в этом мешке и отменили себя, и так объединились?
Если я забочусь, чтобы все к этому пришли.
И они придут в точности к чему?
К слиянию.
Я не понял.
Если я служу им для того, чтобы они пришли к слиянию.
Как я представляю себе это слияние? Что значит, чтобы они пришли к слиянию? Что должно произойти у них?
Чтобы мы все находились в максимальной взаимной отдаче для того, чтобы доставить наслаждение матери, отцу, неважно. И этим мы доставляем наслаждение ему. Творец, у него нет ни образа, ничего. Но если мы между собой производим взаимную отдачу, он раскрывается как малиновый шарик. Он раскрывается как нечто существующее, но мы его сделали.
Я не понимаю, что такое малиновый шарик.
Это что-то, что мы создаем, формируем. То, что мы делаем. что-то несуществующее вне нас, без нас. Несуществующее имеется в виду не воспринимающееся ни в каких органах чувств.
Вы связали это раньше с самоотменой.
Отмена эго. Если я отменяю свое эго и действую только для того, чтобы привести все человечество, ну, неважно, только моих товарищей, к слиянию с Творцом, так отношусь к ним, то есть мне цель важна, я ничего из себя, я сам ничего не стою, я только их обслуживаю. Все только для того, чтобы они были направлены на сближение с Творцом. Я делаю всю работу для того, чтобы эта сила отдачи вот это вот воцарялась в них. Этим я обслуживаю их. Если я так делаю, то я реализую себя. Ну, я не знаю, что сказать. Просто говорить красивые слова.
А если у меня есть желание к этому, тогда действия принесут желание?
Необходимо подумать об этом. Необходимо подумать, что такое, что означает отдавать. В чем состоит моя работа в группе? В чем она должна раскрыться? Для чего мне группа? Доставлять наслаждение Творцу? Замечательно. Как? От любви к творениям, к любви к Творцу. В чем я могу их любить? В чем выражается любовь? В том, чтобы я помогал им прийти к слиянию. Самый дорогой подарок я могу дать им. Это слияние. Ладно, да.
Можно ли вернуться к Зору? А он говорит здесь о четвертой заповеди. И он говорит о черном свете, белом свете, в котором нет различия, а только восполнение любви с обеих сторон. И тогда черный свет становится еще более важным. Это мне непонятно. Вы сказали раньше, что белое — это обвинение, а черное — не обвинение.
Сейчас ты понимаешь, что тьма, проблемы, беды, ангел смерти становится святым ангелом в твоих глазах. Это все по отношению к нам, говорится во всей Торе. Почему? Потому что тот самый ангел смерти, который тебя представлял со смертью, что он у тебя умерщвлял, он умерщвлял тебя в той мере, в которой ты был погружен в свое эго. Он эго твое убивает. То, что ты отождествляешь себя с эго, тебе кажется, что это смерть. Если ты поднимаешься над смертью, то он становится святым ангелом, ангелом жизни. Это как говорят, мама плохая. Почему? Она наказала меня. Ну, то есть, что-то нехорошее сделал. Так она плохая? Плохая. Каждый, кто обвиняет, обвиняет, исходя из своей неисправности. Но если ты посмотришь иначе, ты скажешь спасибо матери за то, что она дала мне удар, дала напоминание, что я должен себя так и так вести. То есть вместо плохой мамы — хорошая мама, потому что она направляет меня на правильный путь. Что тут непонятного?
Потому что эгоизм никогда полностью не отменяется.
Что ты говоришь такое, что эго не отменяется полностью? А что же мы исправляем, если не эго? Мы хотим исправить его, чтобы оно стало, как святой ангел. Чтобы тьма светила, как свет, разумеется.
Но вы сказали, что эгоизм — это топливо, которое должно сгореть.
Это как фитиль и масло. Если я над эго ставлю фитиль, экран, я могу тогда зажечь эго, и эго будет гореть, будет работать для того, чтобы еще больше светить. Потому что без этого эго что было бы? Была маленькая искорка. С помощью эго и фитиля, экрана, я могу сделать огонь, свет. Что такое свет бесконечности, который был у нас в Малхут мира бесконечности до первого сокращения? Когда, как сказано, что видно от края до края, это ничто по сравнению с тем светом, который мы постигаем потом. Это ничего просто. Это маленький-маленький такой уголек. Практически никакой. Только для того, чтобы зажечь с его помощью фитиль, который погружен в масло. Да.
Желание получать — это не эгоизм.
Желание получать — это не эго. Так это желание получать наслаждение.
Так что такое эгоизм?
Намерение ради получения.
Это то же самое, нет?
Нет, не то же самое. Смотри, какие вещи ты раскрываешь.
Это сколько ты, 5 лет уже здесь? Самое. 20 лет, каких 5 лет?
20 лет? Я прошу прощения. Ты до сих пор неизвестно, где находишься.
Я понимаю, что я не понимаю. Я говорю на тему, что я спрашиваю? В чем различие между эгоизмом и желанием получать? Но ведь эгоизм движет тобой.
Клиент прав. Прав? Ладно. Я говорю серьезно. Этот мир, неживой уровень, растительный, животный, человеческий. Здесь находятся желания, страсти, намерения, неважно что и неважно кто. Все это в конечном счете работает на собственное благо, то есть ради получения материальных наслаждений. Понятно? Все подобны животным. Что значит подобны животным? Значит, управляемы. Полностью управляемы. Это уровень животного. Она живет в соответствии с природой. В соответствии с природой. Природой получения. Когда человек приходит с искрой и хочет прорваться в духовную работу, это не махсом. Он начинает духовную работу. Он называется медабер, говорящий. Что получается? С одной стороны, есть сила правая, с другой стороны, сила левая. Правая и левая. Начинает работать над объединением с группой. Человек. И группа. Начинает работать с группой. Иначе он не называется человеком. Человек, Адам, тот, который начинает работать. Он хочет объединить в себе, и свое желание получать, он работает с желанием получать, и искру. Он работает для того, чтобы объединить. Его цель. Объединение. Если он работает над объединением, что раскрывается в нем? Злое начало. Это называется эго. Это эго. Настоящее. Ты говоришь, ну а что это за этот мир? Этот мир эгоистический, этот мир животный. Эго — это то, что мешает мне объединиться с группой, прийти с ней к единству, к поручительству. Это называется эго. Это мы тоже называем эго. Но это просто желание, как бы это назвать? Материальное желание, скажем так. Такое красивое название дадим. Желание, материальное желание. Это совершенно иное эго. И Это земное эго. Да? Скажем так. Земное. А это эго духовное. То есть, находящееся на 125 ступенях. Это эго, которое называется фараоном. Понимаешь? Называется фараоном. Это что-то, что все время растет. Это то, что есть в душе. А это всего-навсего животное. Я даже не знаю, как сказать. Подобные животным. Это не от презрения, а это просто такое определение. Да. То есть, если мы говорим о науке Каббала, мы не говорим об этом мире. Мы не говорим о том, что здесь происходит. Об этой части мы совершенно не говорим. Просто не говорим. Об этом вообще не говорим. Потому что это все люди, неважно, что происходит ниже этой линии. Здесь развитие в соответствии с природными законами. Так вот, поезд идет, и все. Но те, у которых есть точка в сердце, они начинают выходить. Они начинают выходить. Они как бы отделяются от всего мира. И они прорываются дальше. И у них уже есть иное эго. Эго, которое против объединения. Эго против объединения. Это фараон. Когда он появляется? Когда есть семь сытых лет. Мы говорим, да, хорошо, мы объединяемся, тоже объединяемся, иначе мы не вышли из Вавилона. Авраам с чего начал? Он начал объединять людей. Начали объединяться все больше и больше и больше. Даже ссора детей Якова, продажа в рабство Иосифа, над этим тоже сумели объединиться. Когда над этим сумели объединиться, то смогли почувствовать, насколько есть внутри этого добавка, результаты хорошие. А потом что? Потом снова эго раскрылось. Тогда это уже истинный фараон. Это против объединения. Питом, Рамсес, это когда хотят объединиться, как бы строят красивые города, но не могут удержаться в этом. Не могут быть в объединении. Все это падает. То есть это в пути. Так это должно быть. Где любая вещь, которую ты строишь, фараон забирает ее. Но пока что ты ее строишь, и с помощью этого он растет, растет, растет. И с помощью этого ты можешь подняться, подняться, подняться в осознании зла. Весь Египет — это осознание зла. Настолько, что ты убегаешь из него, потому что ты не согласен там работать. Да.
По сути дела, вы объясняете, что фараон мой лучший друг, поскольку продвигает меня. То есть, что я должен, это моя работа, я должен искать фараона все время?
Тебе не надо его искать. Ты ищешь объединение, ты ищешь Израиля, Тору и Творца как единое целое.
Я должен понять. Сейчас, когда Раби Шимон сидел в пещере с товарищами, что все они искали фараона, эту ненависть?
Разумеется.
Что это их фараон?
Да, разумеется. Ненависть — это часть фараона. Все злые силы, эгоистические, они все, в общем, в конечном счете, называются фараоном. Так они называются. Не сравнивай это с тем несчастным фараоном, который был в Египте. Так это называется.
Переходим к следующей части нашего урока.